Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Зеркало. Запад о России. Спорт и мягкая сила. Книжная полка. От Горбачева к Путину. Второй номер. Вице-президент в контексте. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Дороти Паркер. Талант и судьба. Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Purple skies reminds me of Katusha. My sweet love, who is so far away.
В эфире ежеквартальная рубрика американского часа «Зеркало», в которой мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым обсуждаем, что и как пишут на Западе о России. Накануне открытия Олимпийских игр, естественно, скандал с допингом занимает всю мировую прессу, и американскую, и международную, и русскую тоже, конечно. И я предлагаю сегодня поговорить о том, как спорт стал проблемой для путинской России. Мы с вами часто говорим о мягкой силе. И русский спорт был именно такой мягкой силой на протяжении очень долгого времени. Я прекрасно помню, как в разгар холодной войны, когда советские войска вступили в Афганистан, я приехал в Канаду. И в Монреале все услышали, конечно, мой русский акцент, и первым делом меня спрашивали: «А вы что, Рагулин?» Представляете, как я не похож на Рагулин. Интересно, что если в Америке Россия, это был, наверное, такой, ну, полюс неприязни к России во времена Афганистана, это те самые времена, когда водку столичную выливали из баров, то в Канаде Советский Союз по-прежнему пользовался популярностью только по одной причине. Какая причина?
Хоккей, наверное.
Конечно, хоккей, потому что хоккей – это национальная религия Канады. И советская хоккейная команда была всегда очень популярна. Все знали фамилии советских хоккеистов. И вот таким образом спорт был как бы отдушиной в международных отношениях на протяжении очень долгого времени. И в путинские времена, по-моему, спорт стал еще более важным, чем он был при Брежневе, скажем. Путин пытался построить картину нового русского общества, в общем, по известным меркам. Это в первую очередь молодые, сильные, бодрые люди, которые не курят, не пьют, ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом. Это именно тот образ, который нравился Путину. Путин самбист. Только что я видел, вышла книга, где он делится своими секретами борьбы. И ему нравилось представлять себе вот это русское общество в первую очередь как молодежное, спортивное и такое общество будущего. И вот сейчас история с допингом порушила этот образ. И, по-моему, это наиболее болезненный удар по путинскому имиджу России.
Тут много разных аспектов в этой проблеме. Я, может быть, не совсем с вами согласен относительно путинского подхода к спорту. Конечно же, он фигура, что называется, мачо, таким себя видит и таким себя проецирует. И облик дзюдоиста тоже очень важен для Путина, все с этим связано. Но мне все-таки кажется, что для него не столь важны успехи в области профессионального спорта, каковым является, в общем, как ни крути, большой спорт – это профессия.
На самом деле для Путина победа в Сочинской Олимпиаде значила примерно то же, что для Гитлера победа в Берлинской Олимпиаде 1936 года. Именно поэтому они пошли на допинг, именно поэтому они пошли на грандиозный скандал, который навсегда испортит репутацию русского спорта, потому что они просто обокрали русское население. Олимпийские игры – это было то, чем могли гордиться русские спортсмены. Теперь это все украдено. Вы знаете, я смотрел на реакцию в Фейсбуке по поводу вот всех этих событий, и там постоянно такой рефрен есть. Все допинги, нам всех допинги ловят. Это нормальное дело. Ну, что делать? Наркотики – это страшная беда. Вот, например, знаменитый американский велогонщик, ну, Армстронг. И его поймали на допинге. Это же ужасно. Он такой человек, казалось бы, благородный. Он победил рак. Он герой. Ну, его тоже поймали на допинге. Он признался, все. Ну, в чем же разница? Разница, конечно, в том, что за этим допингом стоит большой брат. Ведь на самом деле наказывают русских спортсменов не потому, что они принимали допинг, а потому что государство их заставляло принимать допинг. И в этом заключается трагедия. Это не имеет никакого отношения к спорту, это имеет отношение к политике. И поэтому, когда в России сейчас говорят, что спорт и политика – это разные вещи, нельзя их совмещать, то никто не совмещает. Речь идет не о спорте, речь идет о политике, о том, что политики не имеют права вмешиваться в спорт. И уж, конечно, секретные службы не должны этим заниматься. И это все очень печально, потому что спорт... Есть в этом такой зов человечества. Вот в этом есть какая-то красота, которую я лично очень остро переживаю. Потому что для меня спортивные состязания... Сам я человек далеко не спортивный, но я очень люблю смотреть спорт. Я, например, страстный футбольный болельщик. И поэтому для меня, конечно, вот все эти события – это сильный удар. Олимпийские игры вызывают у меня горячий прилив энтузиазма, потому что с 8 века до нашей эры до сих пор существует религиозный культ олимпийский. По-моему, это уникальное событие в истории человечества. В газете «Бостон Глоб», которую мы редко с вами вспоминаем, хотя это замечательная, одна из старейших американских газет, в разгар чемпионата Европы по футболу была напечатана статья их корреспондента Скотта Гилмора о России. Это было связано с ходом чемпионата Европы. И статья, надо сказать, сокрушительная. Там говорится о том, что Россия давным-давно перестала быть сверхдержавой. И когда мы воспринимаем Россию как наследницу Советского Союза, мы забываем о статистике. И он приводит такую статистику. Например, экономика России нынешней меньше, чем экономика Южной Кореи. Надо вспомнить, что когда началась Корейская война, то Северная Корея была промышленно относительно развита держава, часть страны. А Южная Корея была целиком крестьянской, городов не было. И теперь Южная Корея больше. Население в России, пишет Скотт Гилмор, основываясь на статистических данных, беднее, чем в Казахстане. По развитию технологий Россия уступает Финляндии. По военному бюджету Россия уступает Саудовской Аравии. Даже танков в России меньше, чем в Пакистане. И он пишет, а чего же в России больше? И кончается статья, сказать, очень печально, футбольных хулиганов.
Я бы увидел этого человека, этого Гилмора, я бы спросил бы, это словами Беллоу, а как насчет Толстого? Их тоже больше толстых в Пакистане?
Вы считаете, что, или Чайковских? Вы считаете, что Толстой – это достижение путинской России?
Нет, я и не
как,
говорю...
Вы о каком Толстом говорите?
Я сейчас не говорю о путинской России, но ведь он же тоже не говорит о путинской России.
Он говорит о том,
что Россия в данный момент хуже и отстали, чем Южная Корея, Пакистан, Саудовская Аравия и так далее. Но и Толстого, и Чехова, Чайковского, Стравинского, Прокофьева, ведь никто же не вычеркивал из жизни из современной России.
Вы совершенно правильно говорите.
Это арсенал, который остается в распоряжении
государства. То есть слава России – это ее прошлое. Я, как всегда, с вами совершенно согласен в одном, что России, как бы печально не были дела, а он... приводит примеры совершенно чудовищные. Ну, например, доход на душу населения в России меньше, чем в Экваториальной Гвинее. И, скажем, врачей стало меньше, чем было 10 лет
ну
назад.
Ну и что, это значит, что количеству... в Экваториальной Гвинее жить спокойнее, лучше, богаче, чем в России?
Я не знаю. Я говорю о том, о статистике, которую приводит автор этой статьи. Я никогда не был в Экваториальной Гвинее, честно говоря, не собираюсь туда. Или, например, то, что по количеству алкоголя на душу населения Россия в 3 раза превышает данные по Северной Америке. И все это ужасно, но это не отменяет той роли, которую играет культура в России. Россия – культурная сверхдержава. Советский Союз в этом отношении, у них было гораздо больше возможностей для проявления слабой силы, чем сегодня. И не зря я заговорил о спорте, потому что спорт – это была одна из немногих достижений путинской России, которая признавалась международно. Ну, например, Олимпийские игры в Сочи. Победа в Олимпийских играх в Сочи признавалась как достижение режима. То есть что-то произошло такое, чем можно гордиться. Сейчас все медалисты в Сочи, они будут проверяться на допинг, и похоже, что Сочинская Олимпиада окажется тоже
за
пределами этих достижений.
Я не слежу специально за спортивными соревнованиями, за откликами на них, и даже за Олимпийскими играми, но я, тем не менее, помню реакцию на Сочинскую Олимпиаду, где Россия, как мы помним, победила. Это я не пропустил. Задним числом мы можем говорить о том, что это были достижения для Запада. Эти достижения были главным образом, и гордились ими главным образом самой же и России.
Да в том-то все и дело, что это были те достижения, которые можно было предъявить. Вот сочинские медали золотые. Теперь выясняется, что они не золотые, а картофельные. И в результате то достижение, которым можно было гордиться, и этого нет. И это, конечно, большой удар по имиджу России. Именно потому, что за последние, не знаю, 20 лет русская культура не создала ничего такого, чем она могла бы по-настоящему гордиться. Вот скажем, какой последний большой литературный бестселлер мировой был? «Доктор Живаго». Вот это был то советское время.
«Архипелаг ГУЛАГа».
Да. Хорошо, значит, Солженицын. То есть были какие-то достижения, которые такие всемирные. Конечно, достижения были в области музыки. Большой театр всегда был. Были достижения, скажем, в области шахмат и так далее, и так далее. Сейчас гораздо меньше этого всего осталось. И вот спортивные скандалы, они забирают последнее. По-моему, это крайне печально.
Я внесу все-таки здесь свои две копейки оптимистически и укажу на один пример бесспорный. Прибавление вот этой вот мягкой силы, и именно в той сфере, о которой мы говорили, вот в музыке, это деятельность Мариинского театра, бывшего театра имени Кирова. Я жил в Ленинграде, когда этот театр был имени Кирова, и главным ленинградским театром музыкальным, о чем вообще речь. Но у него не было абсолютно никакой международной репутации. Вся его репутация была в прошлом, как Мариинского театра. В наше время, вот, советское, театр имени Кирова был вот театром, знаете, говорили тогда, что Ленинград вообще превратился в областной центр. И театр во многом соответствовал вот этому представлению. В наше время Мариинский театр – это первоклассный коллектив с международной репутацией, грандиозной, и он пользуется огромным успехом, спросом по всему миру, расширяет географию вот своих гастролей. Вот сейчас вот и в Китай, Японию пойдет, в Европе говорит вообще не о чем, и в Америке тоже. И их репертуар, и современный, и, конечно же, классический, тоже остается популярным и востребованным. Так что, видите, Саша, то, о чем я говорил, скажем, репутация Мариинского и те позиции, которые он завоевывает, и бесконечная шеренга певцов звезд мирового масштаба, которые Мариинский театр производит, как будто с конвейера, это удивительная штука. Это свидетельство того, что все резервы мягкой силы не исчерпаны, и более того, это приумножены эти резервы, и это тот случай, который, мне кажется, заслуживает особого внимания. И мы покажем в качестве иллюстрации знаменитый дуэт из «Пиковой дамы» Чайковского «Уж вечер» в исполнении двух современных мировых звезд оперных Марии Гулегиной и Ольги Бородиной. Дирижирует Гергиев, оркестр Мариинского театра.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире ежеквартальная рубрика «Американского часа. Зеркало», в которой мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым обсуждаем, что и как пишут на Западе о России. Я предлагаю поговорить сейчас о новой книге, которую написал Аркадий Островский. Она называется «Изобретение России. От Горбачевской свободы до Путинской войны». Надо сказать, что Аркадий Островский очень известный на Западе журналист. Он редактор восточноевропейского и российского отдела в журнале «Экономист». Он 10 лет был представителем этого журнала в России, прекрасно знает, естественно, русскую культуру и русскую историю, и русскую политику.
Он театровед по образованию.
Интересно, что он не только театровед, но он еще и переводчик. Именно он перевел Тома Стоппарда трилогию «Берег утопии», и в его переводе это было поставлено в России.
В Москве, да.
Да. Как вы относитесь к этой книге, к новой?
Я с нетерпением ожидаю выхода ее по-русски. И по понятной причине. Идет речь о России, и описывается там чрезвычайно для меня интересный аспект российской действительности. Островский первым, как мне кажется, я не видел такого рода книг, а очень хотел бы иметь, описывает влияние российской медиа это на формирование его, облика России.
Я бы сказал, что это его главная идея. Он сказал, что Россия – это идеократическая страна, это страна, которая правит идеей. Именно поэтому ни в одной другой стране нет такого влияния медиа на общество, как в России. Надо сказать, я весьма с некоторым сомнением отношусь к этому тезису.
Я тоже отношусь к этому тезису с сомнением. Тут нужно разделить две вещи. Как людей, которые занимаются этим бизнесом, да, условно говоря, как участники этого культурного дискурса, так или иначе, нам с вами очень интересно узнать о том, как в России в этот чрезвычайно турбулентный период который начался с приходом Горбачева и продолжается по сию пору, как развивались вот эти вот медийные события в России.
Вы знаете,
это кулисная история этого всего. Это то, что и описывает Островский. Он инсайдер.
Это, конечно, очень любопытно, но вообще-то, я так сейчас подумал, слушая вас, так я же как раз и участвовал во всем этом. Я печатался с 1989 года. Как только стали печатать «Эмигрантов», я печатался в России, я печатался во всех журналах и газетах перестроечного времени, постперестроечного времени, какого угодно другого. И поэтому я как бы сам участник этого дела, как и вы, собственно говоря. И поэтому мы, может быть, лучше других понимаем, насколько эфемерны все эти предприятия были. Вы знаете, в свое время медиа сыграла судьбоносную роль в истории России. Я считаю, что вот вся перестройка и главная победа над путчем была связана с свободой прессы. Именно то, что появилась гигантская, могучая пресса, свободная пресса, она первая достигла рынка. Именно это оказало гигантское влияние на Россию. Но чем дальше, тем сложнее оценить влияние прессы на Россию, потому что мне кажется, что пресса съел телевизор. И в нынешней России не пресса, а только телевизор определяет идеологию страны. И страна, которая способна поверить в распятого мальчика, это уже не та страна, которая поднималась в 91 году на борьбу с путчистами. Книга Островского очень интересна еще, знаете, чем? Мне показалось любопытным его старый, известный, вечный вопрос «Кто виноват?». Как же он отвечает на этот вопрос? Кто виноват в том, что произошло в России? Кто виноват в том, что произошло и происходит сейчас в России? Какой ответ дает Островский? Все виноваты. Как только все виноваты, то получается, что никто не виноват. И вообще меня это совершенно не устраивает. Вы знаете, мы так давно живем с вами, что все эти ситуации уже проигрывались. Вот в 80-е годы, времена Холодной войны, в эмиграции был очень популярный такой тезис о том, что мы все виноваты в том, к чему пришла Россия, вот Брежнев, Советский Союз, война в Афганистане. Все мы в этом виноваты. И так все каждый каялся, пока дело не дошло до Эрнста Неизвестного, который сказал, я не виноват. Нет, я не хочу нести ответственность за всех этих ублюдков. И он очень так возмутился, эмиграция, почему-то он не виноват. Он сказал, нет, я не виноват, я всегда боролся за свободу самовыражения, и никакой вины на мне за это нет. Вот мне кажется, что обвинять всех, значит, не обвинять никого. Это, по-моему, самый легкий способ уйти от ответственности.
Я с вами не согласен, Саша, и не согласен. Действительно, степень ответственности или вины. Во-первых, ощущение своей вины – это ведь вопрос психологический. У Достоевского князь Мышкин ощущает свою вину. Это зависит от личности. Личность может чувствовать себя виноватой очень за много, и
то есть вы считаете...
в разных ситуациях по-разному. Я всегда в таких случаях вспоминаю, ну, людей экстраординарных, вот, скажем, Бродского. Это был очень интересный, странный, сложный человек. Я сейчас не говорю о его даровании поэта или эссеиста, или даже общественного деятеля, а вот чисто психологически. У него, безусловно, были какие-то психологические комплексы вины на каком-то очень личном уровне, перед какими-то отдельно взятыми женщинами, скажем, перед какими-то отдельно взятыми знакомыми. В другой ситуации он мог быть абсолютно бесцеремонным и грубым. То есть даже в одном человеке ощущение вины или ощущение своей правоты очень по-разному проявляется. То же самое, конечно, и в обществе, это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что Островский, как инсайдер, как участник вот тех процессов, о которых мы с вами говорили, он немножко преувеличивает все-таки значение медиа. Оно было колоссальным. Я посмотрел недавно хронологию, то, что называлось в советской прессе «назначение и перемещение». Была такая специальная рубрика в газете «Советская культура», по которой я следил о том, что происходит в бизнесе культурном. Так вот, у Горбачева эти назначения и перемещения начались почти сразу же, когда он пришел к власти, и они постепенно набирали обороты и становились все более и более радикальными. Каждый день кого-то снимали, с поста руководителя того или иного журнала, газеты, радио, телевидения, назначали Горбачевского ставленника. И, конечно же, Горбачев раскрутил этот маховик, который в итоге, как мы теперь можем сказать задним числом, погубил и самого Горбачева как политического деятеля. Вот именно этот раскрученный им маховик гласности. А с другой стороны, я могу сказать на основании более позднего опыта, что все это вот как бы соотношение медиа и реальной политической власти, государственной власти, оно мне очень напоминает эпизод из фильмов об Индиане Джонсе. Там, помните, Харрисон Форд, он выходит где-то на каком-то восточном базаре, в конфронтацию вступает с туземцем, и тот, значит, вынимает ятаган какой-то и начинает хитроумные какие-то пассы такие выделывать им, значит, показывая, что вот сейчас вот он Харрисона Форда разрубит на мелкие кусочки. Харрисон Форд так смотрит, смотрит, смотрит на это спокойно, потом вынимает из кармана револьвер и пуляет в этого туземца.
Ваша притча о том, что власть побеждает перо, она, конечно, очевидно. Кстати, это мой любимый эпизод в «Индиане Джонс». Я не могу не сказать, что история этого эпизода такая. У них был долгий эпизод, должен был сниматься. Но болел живот у Харрисона Форда. И он сказал Спилбергу, я могу играть ровно 30 секунд. У меня болит живот. И тогда они придумали эту историю с пистолетом.
Грандиозная история.
Но я с вами, конечно, не согласен, потому что власть, чья власть сильнее, пера или револьвера, еще неизвестно, потому что именно медиа, как вот я только что сказал, в 91 году вывела людей на борьбу с путчем, и именно эта свобода, обретенная за горбачевское время, она не позволила Россию вернуть коммунизму. И, знаете, это все-таки гигантское достижение прессы, печати, свободы печати.
Вы знаете, Саша, вот в последние дни люди обсуждают это чрезвычайно печальное известие о гибели в Киеве журналиста Павла Шеремета. И у меня дома есть книжка Шеремета о Владимире Яковлеве, который был, как мы знаем, какое-то время губернатором Санкт-Петербурга и очень такой, как бы, считался в этот момент перспективной политической фигурой. Потом, как мы знаем, он стал министром жилищно-коммунального хозяйства, и на этом посту, так сказать, все его политические амбиции прекратились. И Шеремет рассказывает о махинациях медиа вокруг политических событий того времени. И я уже даже забыл эту историю, а сейчас, перечитывая эту книжку Шеремета, вспомнил, когда Гусинский, один олигарх, владевший, значит, мощными ресурсами, поставил на то, что после Ельцина власти придут или Примаков, или Лужков, а другой олигарх, Березовский, поставил на то, что к власти придет, мало кому тогда еще известный, Путин. И оба эти олигарха, которые владели именно медийными, колоссальными медийными ресурсами, им как раз вот это, как говорят в народе, моча в голову ударила, что они действительно распоряжаются политической жизнью России. Что они могут назначать,
серые кардиналы,
да, что они могут назначать и смещать президентов. Дело кончилось как в «Индиане Джонсе». Пришел Путин, которого Березовский якобы поставил и думал, что он сможет им вертеть, как он захочет. И чем кончил Березовский, и чем кончил Гусинский, мы с вами знаем.
Но я знаю, чем кончилась перестройка. В перестроечное время был очень распространен такой анекдот. Говорили, что мы будем делать, если или когда кончится перестройка. Сказали, как что мы будем делать? Мы будем перечитывать перестроечные журналы.
И помилуют гекотипистов. Расстреляют, но промахнутся.
А Лукьянов напишет поэму.
Выиграют Олимпиаду, завоюют там все награды.
Только Бубку лишат медали,
потому что шестом нечестно.
Счастье, что оно, тот же Бубка, все время по заграницам, а в клетке ему томиться.
Тоже ведь не годится.
Может не поместиться.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Второй номер. Вице-президент в контексте. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Дороти Паркер. «Талант и судьба». Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Счастье!
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Второй номер. Вице-президент в контексте. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Дороти Паркер. «Талант и судьба». Книжное обозрение Марины Ефимовой. С тех пор, как завершились съезды и республиканской, и демократической партии, официально определилась финальная четверка претендентов. Сегодня в своем авторском жанре исторического репортажа Владимир Абаринов рассказывает об институте вице-президентов в политической жизни Америки.
На заре американской государственности не существовало политических партий, и вице-президентом становился тот, кто занял второе место на президентских выборах. И эта норма порождала причудливую конфигурацию власти. Вице-президент Томас Джефферсон и президент Джон Адамс терпеть не могли друг друга. Поскольку единственной конституционной обязанностью вице-президента является председательство в Сенате, Джефферсон воспользовался этим административным ресурсом и организовал первую политическую партию, оппозиционную президенту – так называемых джефферсоновских республиканцев. В качестве лидера этой оппозиции он и пришел к власти на следующих выборах, без ложной скромности назвав свою победу революцией 1800 года. Уже в 1804 году была принята 12-я поправка Конституции, предусматривающая отдельные выборы президента и вице-президента. При этом кандидат в президенты и его напарник избирались парой, как выражаются в Америке, по одному билету. Довольно скоро профессиональные политики и их советники поняли, что номер второй надо подбирать с таким расчетом, чтобы он компенсировал недостатки номера первого. Например, северянин брал в свой билет южанина. И наоборот. Революционным шагом стало в 1864 году решение президента Линкольна избираться на второй срок с партнером от другой партии, демократом-южанином Эндрю Джонсоном. Еще шла гражданская война, и Линкольн надеялся, что его выбор будет содействовать национальному примирению. Когда спустя полгода Линкольн был убит южанами, тень подозрения пала и на Джонсона. На посту президента Джонсон вступил в острый конфликт с республиканцами в Конгрессе по вопросу о реконструкции, фактически оккупационном режиме для Юга, который республиканцы хотели проводить в более жестких формах, чем президент. В итоге, в нарушение закона, Джонсон снял с должности военного министра. В ответ Конгресс начал процедуру импичмента, однако сторонникам принудительной отставки президента не хватило квалифицированного большинства. С тех пор экспериментов с разнопартийностью никто из кандидатов уже не затевал, однако выбор второго номера часто имел решающее значение. Одним из лучших в истории США кандидатов в вице-президенты считается Линдон Джонсон. Южанин-протестант с огромным политическим опытом отлично дополнял выходца из Новой Англии, католика и молодого политика Джона Кеннеди. 22 ноября 1963 года, в день убийства президента, Джонсон принес присягу на борту самолета, который вез Вашингтон из Далласа тело Джона Кеннеди. По прибытии на авиабазу Эндрюс он сделал свое первое заявление в качестве президента. Это печальное время для всего народа. Мы понесли неоценимую утрату. Для меня это тяжелая личная трагедия. Я знаю, что весь мир разделяет скорбь, которую испытывают сейчас госпожа Кеннеди и члены ее семьи. Я сделаю все, что могу, все, что в моих силах. Я взываю к вашей и Божьей помощи. Спустя пять дней президент Джонсон выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса. 20 января 1961 года Джон Кеннеди сказал своим сотрудникам, что наша работа на благо нации не закончится в первую тысячу дней. Она не закончится вместе с его президентским сроком, а, возможно, не закончится и пока мы живем на этой земле. И добавил, «Ну, давайте начинать». Сегодня, когда наступил новый решающий момент, я говорю всем моим дорогим американцам, давайте продолжать. Линдон Джонсон действительно продолжил дело Джона Кеннеди. Он добился принятия закона о гражданских правах, который стал частью программы масштабных социальных преобразований под названием «Великое общество». В его президентство и при его участии в Америке совершилась Великая либеральная революция. Другим удачным выбором считается Дик Чейни, партнер Джорджа Буша-младшего на выборах 2000 года. Но я думаю, что во многих отношениях ему не уступал и напарник Элла Гора Джо Либерман. В отрывке из дебатов, который мы сейчас услышим, Чейни отвечает на реплику Либермана. В дебатах кандидатов в президенты такого яркого эпизода не было. Посмотрите на 22 миллиона новых рабочих мест, на 4 миллиона новых компаний, на низкую инфляцию и рост экономики. Думаю, если сейчас людям задать знаменитый вопрос Рональда Рейгана, стало ли сегодня лучше, чем 8 лет назад, большинство из них ответят «да». Приятно было узнать из газет, Дик, что и ты сегодня живешь лучше, чем 8 лет назад. Могу тебя заверить, Джо, что правительство не имеет к этому никакого отношения. Вижу свою жену в зале. Кажется, она сейчас думает, не податься ли нам в частный сектор. Вот я и собираюсь помочь тебе, Джо, туда уйти.
I think you've done so well there. I want to keep you there.
Поговорим о плохих кандидатах в вице-президенты. В 1972 году Демократическая партия, лидер гонки сенатор Джордж МакГоверн, начал подбирать напарника уже на съезде, но все один за другим отказывались. После отчаянных поисков предложение принял никому неизвестный сенатор от Миссури Томас Иглтон. Выборы кандидата в вице-президенты стали фарсом. В списке было 77 имен. Делегаты съезда, пребывавшие в глумливом настроении, вписывали в бюллетень, кого взбредет в голову, от Мао Цзэдуна до персонажа популярного ситкома всей семьей Арчи Банкера. В конце концов, Иглтон получил номинацию, но выборы закончились за полночь, и красноречие кандидатов, благодаривших партию за доверие, пропало в туне. Но худшее наступило спустя несколько дней. В избирательный штаб МакГоверна позвонил аноним и посоветовал поинтересоваться состоянием психического здоровья Томаса Иглтона. Вскоре выяснилось, что кандидат в вице-президенты и впрямь страдает расстройством психики. Иглтон сделал публичное заявление по этому поводу. Трижды в своей жизни я по собственной воле ложился в клинику в связи с неврастенией и нервным истощением. Должен признать, что в молодости я доводил себя до ужасного состояния и должен был заставлять себя возвращаться к нормальной жизни огромным напряжением воли, долгие часы, днем и ночью. Вместе с тем, Иглтон отказывался сойти с дистанции. Но я скажу вам одну вещь. Я умею терпеть жар, и я остаюсь на кухне. Джордж МакГоверн оказался в сложном положении. Он не мог ознакомиться с историей болезни Иглтона без его разрешения. Хранили медицинскую тайну и его врачи. Наконец, МакГоверн потребовал от своего партнера соединить его по телефону с лечащими психиатрами. После разговора с врачами МакГоверн принял решение о замене Иглтона другим кандидатом. Иглтон сделал заявление для прессы. Леди и джентльмены, я не буду раскалывать демократическую партию, в которой и без того хватает трещин. Поэтому завтра утром я направлю председателю партии заявление об отзыве своей кандидатуры. Это произошло на 18-й день после утверждения на съезде. Но замена не помогла МакГоверну. Он с треском проиграл выборы Ричарду Никсону, получив в коллегии выборщиков всего 17 из 537 голосов. Однако и Никсону не повезло с вице-президентом. Губернатор Мэриленда Спира Агню оказался нечист на руку. В июне 1973 года ему были предъявлены обвинения в уклонении от налогов, коррупции и вымогательстве. Агню заключил сделку с прокурорами. Он не стал оспаривать уклонение от налогов в обмен на отказ от обвинения во взятках и вымогательстве. Суд приговорил его к 3 годам условного наказания и штрафу в размере 10 тысяч долларов. Накануне оглашения приговора он подал президенту прошение об отставке. У здания суда в Балтиморе Агню заявил журналистам, что сделал это исключительно в интересах страны и своей семьи. Джентльмены, я полагаю, все вы получили копии заявления, которое я зачитал в суде. Как я сказал в этом заявлении, причина, по которой я изменил свое решение бороться, заключается в том, что это противоречило бы национальным интересам и подвергло бы жестокому испытанию мою семью. Вы также, вероятно, осведомлены о том, что в открытом судебном заседании я категорически и решительно отрицал утверждение прокуроров о якобы имевшем место взяточничестве и вымогательстве с моей стороны. Это было не последнее публичное заявление Спиро Агню. Спустя несколько дней он обратился к нации по телевидению. Это обращение интересно для нас с ссылкой на технологии, когда картинка важнее смысла. Хотя я в полной мере сознаю, что отказ оспаривать обвинение равнозначен признанию вины с точки зрения процедуры, он не означает, что я признал себя виновным в любых других отношениях. Я предпринял этот шаг потому, что это был единственный способ быстро решить проблему. В этот век технологий имидж стал доминирующим фактором. Внешность вытесняет сущность. Видимость чего-то нехорошего, будь она истинная или ложная, наносит ущерб кому угодно. Но куда важнее, что она имеет фатальное значение для человека, который должен быть в любой момент готов занять пост президента. Вместо Спира Агню Ричард Никсон назначил вице-президентом лидера республиканского меньшинства в Нижней палате Конгресса Джеральда Форда. Но менее чем через год, в августе 1974-го, Никсон сам вынужден был уйти в досрочную отставку из-за Уотергейта, и в должность вступил Форд. Так президентом США впервые в истории стал человек, не избиравшийся ни в президенты, ни в вице-президенты. В 1988 году Джордж Буш-старший, легко выигравший партийную номинацию, выбрал себе в партнеры сенатора от Индианы Дэна Куэйла. Бушу в то время было 64 года, и он искал кого-нибудь помоложе. 41-летний Куэйл отличался телегеничной внешностью и нравился женщинам. Кроме того, он был консерватором, а Буш имел репутацию либерала. Республиканские политтехнологи рассчитывали, что в случае с Куэйлом сработает фактор Джека Кеннеди, который стал президентом в 43 года. Куэйл и впрямь вообразил себя вторым Кеннеди, но на теледебатах его оппонент Ллойд Бенсон рассеял эту иллюзию.
Far more experience than many others.
У меня гораздо больше опыта, чем у многих других, избиравшихся на пост вице-президента в этой стране. У меня столько же опыта работы в Конгрессе, сколько было у Джека Кеннеди, когда он избирался в президенты.
As Jack Kennedy did when he sought the presidency.
Senator, I served with Jack Kennedy. I knew Jack Kennedy.
Сенатор, я служил в Конгрессе вместе с Джеком Кеннеди. Я знал Джека Кеннеди. Джек Кеннеди был моим другом. Сенатор, вы не Джек Кеннеди.
Senator, you're no Jack Kennedy.
Когда Буш и Куэйл были избраны, притчи в языцах сделались косноязычие и невежество вице-президента. Самый знаменитый случай такого сорта произошел при посещении Дэном Куэйлом начальной школы в Трентоне, штат Нью-Джерси. Учитель попросил ученика написать на доске слово «картошка». Ученик написал его совершенно правильно, а вице-президент приписал к нему лишнюю букву. На утро все газеты вышли с аршинными заголовками. Вице-президент не знает, как пишется картошка. С этим репутационным ущербом Дэн Куэйл так и не справился. Сегодня он снова на телеэкранах и одобряет кандидатуру Дональда Трампа. Сенатору Джону Маккейну в 2008 году было 72 года, на 3 года больше, чем Рейгану, самому пожилому американскому президенту. Поэтому в напарнице себе он взял губернатора Аляски, энергичную и задорную Сару Пейлин, которая была почти вдвое моложе его. Бывшая королева красоты, амазонка, умеющая не только подстрелить лося, но и освежевать его, капитан школьной баскетбольной команды по прозвищу Сара Барракуда, она водит снегоход и пилотирует гидросамолет, мать пятерых детей, которых она рожает без отрыва от производства, поборница консервативных ценностей, давно в большой американской политике не было такого экстравагантного и вместе с тем такого знакомого персонажа. На посту губернатора она снискала репутацию борца с коррупцией, кумовством, засильем больших нефтяных компаний и неэффективным расходованием бюджетных средств. Она называла себя «хоккейной мамашей». Это северный вариант футбольной мамаши. Матери на сетке, чаще всего домохозяйки, которые возят своих деток на спортивные соревнования, член школьного родительского комитета и активист внешкольных мероприятий. Таких мамаш в Америке миллионы. с родительского комитета и началась политическая карьера Сары Пейлин. Ее речь на съезде республиканской партии смотрели более 40 миллионов зрителей.
I was just your average hockey mom and signed up for the PTA.
Я всего лишь среднестатистическая хоккейная мамаша. И я член родительского комитета. Я люблю этих хоккейных мам. Знаете, чем отличается хоккейная мамаша от питбуля? Красит губы.
I love those hockey moms. You know, they say the difference between a hockey mom and a pit bull? Lipstick.
Рейтинг Джона Маккейна мгновенно подскочил. В кровеносной системе президентской кампании сразу резко прибавилось адреналина. После съезда спрос на оправу очков от Кацуо Кавасаки, какую носит Пейлин, учетверился. Бойко пошел бизнес у торговцев губной помадой, а пара алых туфель с каблуками-шпильками чуть ли не в 9 сантиметров высотой под названием «Озорная обезьяна» произвела такой фурор, что компания-производитель придумала новый рекламный ход. Фотография Сары Пейлин, а под ней подпись «Я голосую за озорную обезьяну». Увы, успех Сары оказался недолговечным. В своих интервью она проявила феноменальную безграмотность. Стало ясно, что она никоим образом не годится в главнокомандующий. К тому же выяснилось, что на одежду, прически и макияж Сары Пейлин Национальный комитет Республиканской партии потратил 150 тысяч долларов. Такие расходы никак не вписывались в образ среднестатистической мамаши. Кроме того, закон возбраняет кандидату тратить средства избирательного фонда на личные нужды. С этой проблемой Маккейн и Пейлин справились легко. Насильные вещи, заявили они, приобретены в качестве спецодежды и после выборов будут переданы благотворительным организациям. Но поезд уже ушел. Сверкнув как метеор на политическом небосводе, Сара Пейлин канула в забвение. Она тоже поддержала Трампа, но ему это никак не помогло и не помешало. В нынешнем избирательном сезоне выбор кандидатов в вице-президенты несколько озадачивает. Ни Майка Пенса, ни Тима Кейна, которых взяли в свой билет Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, популярными политиками не назовешь. Кейн был губернатором Вирджинии и на этом посту прославился главным образом запретом курения в ресторанах. Пенс – губернатор Индианы. Если бы он не стал кандидатом в вице-президенты, то легко мог бы потерять свой пост на выборах. За пределами своих штатов они мало кому известны и вряд ли прибавят рейтинга своим первым номерам. Но Дональду и Хиллари виднее.
Many a tear has to fall, but it's all in the game. All in the wonderful game that we know as love. You have words with him, and your future's looking dim, but these things your hearts can rise above.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Предмет сегодняшнего выпуска книжного обозрения Марины Ефимовой – новая биография Дороти Паркер, знаменитая не только своей прозой и критикой, но и извительным остроумием.
Американскую писательницу Дороти Паркер строго воспитывали в семье. Нельзя было перечить взрослым, шутить над ними или отпускать извительные замечания. И Дороти Паркер научилась бормотать. «Бормотание – лучший друг девушки», – говорила она. Когда она стала театральным критиком в нью-йоркском журнале «Vanity Fair», и они с коллегами собирались на ланче за круглым столом в ресторанчике «Алгонквин» на 44-й стрит, Дороти не вступала в общий разговор, а бормотала свои реплики, так что слышно было только соседу. И весь стол кричал: «Что она сказала?» Эти, ставшие легендарными ланчи, на которые собирались все нью-йоркские литературные знаменитости, описал, среди прочих авторов, биограф Джон Китс в книге «Жизнь и времена» Дороти Паркер. Приведу отрывок.
Люди боялись отойти в уборную, чтобы не пропустить остроту Дороти или боясь, что вслед им будет сказано что-нибудь вроде: «Хелен чудо, и как образована, владеет 18 языками и ни на одном не знает слова нет». Про новую актрису. Талантлива и диапазон от А до Б. Про даму, вслух объявившую, что она пошла в уборную, Дороти пробормотала. Ей просто надо было позвонить, но она постеснялась сказать.
Статью «Блистательная, беспокойная Дороти Паркер» в апрельском номере Нью-Йоркского книжного обозрения ее автор, редактор издательства «Саймон и Шустер» Роберт Готлиб написал к выходу новых переизданий писательницы. Литературное наследие Дороти Паркер невелико. Томик ироничных стихов, томик ядовитых и блистательных критических эссе и томик рассказов. Среди них «Крупная блондинка», признанные критиками самым значительным, душераздирающие рассказы «Я живу твоими визитами» и «Телефонный звонок», незабываемо сыгранный в одноименном фильме актрисой Лив Ульман, и «Чудная увольнительная», пронзительная история о любви и войне. Фундаментальная статья Готлиба демонстрирует прекрасное знание автором жизни и творчества Дороти Паркер, но также и заметное отсутствие любви к ее странному, единственному в своем роде таланту. Статья начинается и кончается осуждением преувеличенных похвал творчеству Паркер, на которые не скупились прежние биографы, сравнивавшие ее с Хемингуэем и Фолкнером.
Все эти сравнения – лестные преувеличения. Сама Паркер понимала горькую реальность своей судьбы. Что было бы, если бы ей достался талант Хемингуэя? Если бы она не соблазнилась заработками сценариста в Голливуде, если бы написала роман, если бы не была алкоголиком. Дороти Паркер была слишком умна, чтобы поддаться ностальгии, но она знала, что не сумела использовать все свои потенциальные возможности.
Подход автора статьи напомнил мне рассуждения многих критиков о Сергее Довлатове, который тоже не написал романа, тоже пил и не дотянул до величия. Но какое дело нам, читателям, до таких рассуждений? Если фразы обоих этих авторов, их шутки и истории мы помним наизусть, если их тексты растащены народом по фразам для ежедневного пользования, и множество их выражений стало фольклором, у Довлатова русским, у Паркер американским. В статье Готлиба «Блистательная, беспокойная Дороти Паркер» подробно описаны жизнь и карьера писательницы, включая ее многочисленные неудачи.
В 1920 году Паркер уволили из журнала «Vanity Fair» по настоянию влиятельных продюсеров бродвейских театров за обидные рецензии. Все сотрудники были возмущены, а один даже сам уволился в знак протеста. Но Дороти сразу подхватил другой журнал «Эйнслис». Кроме того, стихи и рассказы Дороти Паркер продолжали публиковать все, даже журнал «Vanity Fair», где ее предпочитали иметь автором, а не сотрудником. Но надо признать, что Паркер, критик справедливый, хоть недобрый, оценила по достоинству все значительные театральные достижения своего времени.
Рецензии Дороти Паркер и правда были ядовитыми. «На этот спектакль, — писала она, — захватите с собой книгу, если у вас нет вязания». Она была порождением Нью-Йорка, и ревущие двадцатые иногда ревели ее тихим ироничным голоском. Когда умер немногословный президент Калвин Кулидж, какой-то репортер забежал в редакцию и крикнул: «Сообщили, что Кулидж умер!» И Дороти промурлыкал: «Интересно, как они заметили разницу?» Пикантную, миниатюрную, ироничную Дороти Паркер называли «нью-йоркской Бэби», сперва в любовном смысле, потом символически. Готлиб пишет.
Ее популярности, как можно догадаться, не мешали красота и соцапильность. Совсем юная она вышла замуж за милого, но малоинтересного представителя американских аристократов, Эдвина Паркера. В 17-м году он поступил в армию, и она ездила за ним на военные базы, ждала его возвращения с фронта. Но он вернулся с войны морфинистом, и они вскоре разошлись. После этого у Дороти было множество любовных связей, все катастрофические, и все позволявшие ей в прозе и стихах представлять себя женщиной одинокой, с израненным сердцем и тоскующей душой.
Но, добавим, представлять себя с неизменной самоиронией, даже в молитве, в рассказе «Телефонный звонок».
«Господи, сделай так, чтобы он мне позвонил. Да я знаю, что это кощунство обращаться к тебе с молитвой о телефонном звонке, но как объяснить? Ты так белоснежен, так стар, ты в такой безопасности, окружен ангелами. Никто не может схватить в руку твое сердце и сжать».
Только в 40 лет Дороти Паркер улыбнулась счастье. Актер Алан Кэмпбелл встретил ее на вечеринке и не захотел расставаться. В статье «Блистательная и беспокойная Дороти Паркер» Годли подзывается о Кэмпбелле довольно пренебрежительно, упоминая слухи о его гомосексуализме. Но читаем в книге Китса.
Дороти, наконец, нашла человека, в котором так нуждалась. Алан захотел взять на себя заботу о ней. Он покупал и готовил еду, следил за оплатой счетов, устраивал развлечения, веселил ее, обожал ее. Он нашел для них обоих работу сценариста в Голливуде, и за один сценарий, фильма «Рождение звезды», они были номинированы на «Оскара». Кончилось, наконец, ее плавание без руля и без ветрил. «Какой у вас молодой муж?» — язвительно говорили ей ровесницы, и Дороти бормотала. «Да, когда он вырастет, я отдам его в военную школу».
Разумеется, жизнь с Дороти Паркер не могла быть безоблачной. Они даже однажды развелись, а потом снова поженились. Но зимой 1963 года они были вместе, когда после очередной голливудской попойки уснули, наглотавшись снотворного, а утром она проснулась рядом с трупом. Алану было всего 58 лет. Дороти не могла простить себе, что спала, когда он умирал. Последние 4 года жизни, она умерла в 1967-м, Дороти похоронила себя заживо, ее почти никто не видел. О ней настолько забыли, что в 1966 году кто-то устроил в Нью-Йорке вечер памяти Дороти Паркер, не зная, что она еще жива и живет на Ист-Сайде. В 1994 году, через четверть века после ее смерти, вышел художественный фильм о ней с Дженнифер Джейсон Ли в главной роли. «Дороти Паркер и порочный круг». Так она называла свое блистательное окружение во времена круглого стола в ресторане «Алгонквин». В американских учреждениях, где идет ремонт, вывешивают таблички «Извините нас за пыль» – «Excuse our dust». Дороти Паркер еще в молодости придумала надпись на своей будущей могиле «Excuse my dust» – «Извините мой прах». В Нью-Йорке в 2005 году вывесили мемориальную доску с памятной надписью. К сожалению, авторы текста не были так восхитительно лаконичны и обошлись банальным описанием заслуг Дороти Паркер перед отечественной словесностью.
My cat died and I quickly poured myself some gin. Did she die from old age or was it for my sins? God, I loved her all so much, miss her little kitty touch. Does she miss me, does she care? Oh, I miss her kitty stare. Do you have a little time? Would you like to ease my mind? Talk for hours and never stop, chop your head off. Be a lighter person, brighter person, nicer. But you've heard it all before.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».